Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Победа». В студии ведущий Владимир Онищенков. Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, профессором Международного славянского института, ученым-секретарем Всеславянского союза Павлом Владимировичем Тулаевым. Доброго здоровья, Павел Владимирович.
Добрый день, здравствуйте.
Вообще, наше знакомство длится уже несколько лет. В свое время, когда издавался журнал «Держава», то Павел Владимирович приносил очень много интереснейших материалов, которые были все опубликованы в этом журнале. Но вот несколько лет мы не встречались, и вот, слава богу, Господь нас опять все свел. Мы повстречались, и при этом оказалось, что у Павла Владимировича такое очень важное событие произошло. Вышла книга. Причем книга, которая связана с важным событием не только для него, а вообще для всей страны. Ну, естественно, для меня
именно
тоже.
Да.
Книга называется так: «Судьба русской Тавриды». Книга, я должен сказать, фундаментальная. Здесь раскрыта вся судьба Тавриды, начиная вот с первых, так сказать, письменных веков до сегодняшнего дня. Ну, естественно, я не буду пересказывать, поскольку все это попросим сделать нашего гостя. Но первый вопрос, само собой, такой общежурналистский. Что заставило вас взяться за судьбу Тавриды?
Прежде всего, я хочу, конечно, поблагодарить вас, Владимир Робертович, за любезное приглашение. Я очень рад находиться в студии радио «Победа» с таким символическим, очень важным по смыслу названием и отчитаться об очередной нашей победе.
Да, это победа.
Это победа. Ну, я хотел начать с общеисторического значения, но если вы хотите узнать прежде о личной причине, можно начать и так. В 1991 году, как теперь уже мы понимаем, весьма критическом и переломном, когда Советский Союз стоял на грани развала, и тогдашний уже не генеральный секретарь, а первый президент СССР в кавычках Горбачев Михаил Сергеевич отдыхал в Форосе, я, не предвидя, что такие будут катаклизмы, поехал, как многие люди, отдыхать в Крым. Но я научный работник, историк, философ, взял с собой книги и поехал по приглашению братства святого Иоанна Богослова в одну келью, можно сказать. Там жил мой добрый старший приятель, духовник в определенном смысле, Анатолий Федорович Кузнецов. Он человек был очень религиозный, набожный, философ. Он меня приютил, и я начал читать книги, в том числе увлекшись частью его библиотеки, посвященной Крыму. А Крым — это святыня, православная святыня, колыбель крещения Руси. Я увлекся, мы стали беседовать на эти темы. Я спросил его, как так получается, что Крым – это русская военная святыня, православная колыбель крещения, и вдруг происходит мусульманизация, исламизация, наплыв совершенно неограниченный татар. А в то время буквально мечети строились на каждой остановке автобусной. Там деревня. Мечеть, деревня, мечеть.
И Павел Владимирович, я прошу прощения, да. Здесь опять же нужно уточнить время. Это был еще 91-й год, 91-й. Когда существовало единое государство.
Да, но дело в том, что мы понимали, что находится Советский Союз в кризисе. Но мы не представляли себе, что будет разделение. Мы думали, что будет СНГ, то есть Союз независимых государств. О разделении тогда вообще речи не было. Просто новая форма федерации тогда появилась. Мы так воспринимали. И вот это обратило на себя внимание. И я сказал Анатолию Федоровичу: Анатолий Федорович, кто же правду напишет о Крыме, о святыне нашей? Он мне ответил: вот ты, Павел, и напиши». И он сказал это так категорично, что это звучало как благословение. Вернувшись домой, в Москву, я продолжил работать над конспектами, потому что литература неохватная по Крыму. Тогда я очень глубоко был воцерковленный, монашеский, по сути, образ жизни вел, молитвенный. И меня особенно интересовала история крещения Руси. Вышла через 2-3 месяца первая моя книжка. Называлась она «Крест над Крымом» или «Исторический рассказ о том, как Русь ходила на Царьград, крестилась, отвоевала у татар корсунские земли, победила турок, англичан, французов и немцев, а сама себе задала задачку». Так какую задачку она себе задала? Почему Крым и Таврида святыня? Вот задачка. Книжка вышла, а уже пошел развал. Уже попытка переворота августовского. Потом собираются первыми, конечно, очнулись военные моряки, Касатонов, адмиралы, капитаны, офицеры военно-морского флота собрали в Москве большое собрание, называлось оно «Не отдадим Севастополь, защитим Севастополь, город-герой Севастополь». Я был на этом большом, можно сказать, совещании и продавал там свою книжку, которую я отпечатал сам издатом, маленьким тиражом. Вот, это уже было, конечно, не в 91-м, наверное, в 92-м году. Позже книжка вышла только в 92-м. Но она была очень востребована, вот что я хочу сказать. И тогда я уже понял, что не я один, а есть, конечно, целая когорта патриотов, которые думают, но думают в политическом, вот сугубо политическом, как сейчас говорят, геополитическом или военно-политическом ключе. А мне нужно было показать вот этот смысл. И потом, через некоторые годы, уже появились уже и частные исследования, и более поздние. И только в 95-96 годах появились уже первые делегации из Москвы туда, в Севастополь. Вот под руководством мэра Москвы финансы пошли. Ну а сами русские жители Крыма всегда стояли фактически за воссоединение. Они себе не мыслили украинцами. Поэтому я хочу вот теперь перейти к главному. Три года назад произошло не просто воссоединение Крыма с Россией, это, а об аннексии даже речи не может идти, а это был фактически исторический акт справедливости. То есть произошло восстановление русской государственности вот в этом регионе. И нужно говорить о том, что это было не просто политическое событие 2014 года, а вообще начало нашего наступления. Вот это самое главное.
Я совершенно с вами в этом согласен, потому что до вот этого 2014 года, начиная с 91-го, как раз тот год, который вы упомянули, да, начало вашей работы,
да.
К сожалению, это стало началом и такого и распада нашего государства, и его такой ущербность. То есть куски просто отваливались от государства раз за разом. И в 2014 год это как раз когда реально, официально и законно произошло,
да, именно так,
воссоединение. Это, я согласен, это был решающий такой поворотный момент в истории нашего государства.
Да.
И очень важно, что это связано именно с Крымом.
Именно так. Как вот сегодня я бы хотел подчеркнуть, Крым является не просто неотъемлемой частью или малой частью. Ведь Крым, понимаете, всегда признавали, ну, называли его благословенным краем, райским местом, престолом Черного моря, русским Афоном, там очень много православных святынь, драгоценным алмазом в короне Российской империи, микрокосмосом Евразии, потому что там множество народов живет, и непотопляемым авианосцем. Вот эта база военно-морского флота в Севастополе, который был подчинен напрямую к Москве. И в чем уникальность Крыма, а исторически Тавриды, что фактически она является как бы такой кристалл, магический кристалл, где гранями светятся вот эти все особенности нашей истории, географии. Понимаете? Потому что тут и византийское влияние греческое, и варяжское, и Западная Русь влияла. Ну и Восток, Кавказ, и, конечно, монголы, и татары, ислам. И это была, можно сказать, фасад, южный фасад империи. Вот когда Ливадия осваивалась, уже были построены дворцы наших государей и двора царского. В общем, я хочу сказать, что это не часть, вернее, это не отдельный какой-то регион, а это неотъемлемая часть. Можно даже сказать ядро, южный центр. Вот я сегодня буду говорить подробности. Без Крыма история русская немыслима.
И опять же, я с вами должен согласиться. В первую очередь, помимо важности геополитической, исторической, это ядро, духовное ядро русского государства, русской вообще духовности. Потому что, ну, вот я вот сейчас подробно расскажете, но мне тоже довелось коснуться немножечко вот этой истории, и многие не знают, даже православные люди, оказывается, древние епархии существовали на территории Крыма. Не просто храмы там, да, многочисленные.
Несколько епархий.
Несколько епархий.
Да.
Херсонесская,
Готская, Скифская. Да. И одну... Вот я могу тогда несколько слов об этом сказать. Ну, начнем с того, что не Киев был колыбелью крещения Руси, а именно Херсонес. Да. Вот это очень важно понять, потому что в 1988 году официально праздновалось тысячелетие. Но тогда еще это была инерция российско-советская, потому что Киев воспринимался как часть России, русской истории. На самом деле Владимир Святой, он не был первым. В 860 году, когда была миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, вот, были крещены первые русские князья, Аскольд и Дир. Да. И они, вот Кирилл и Мефодий, у них была миссия изначально обретение мощей святого Климента Римского. Они также изучали письмена и обрели там известный алфавит. Во всяком случае, некий им неизвестный древнерусский. На его основе они составили кириллицу, потом сначала глаголицу, а потом кириллицу. И вот этот период, он, собственно, и был описан, видимо, первыми летописцами не Нестором, а Никоном. Вот это очень важно. А потом уже Владимир, вот сын Святослава, он, а точнее летописец, вот эту историю приобщил. И это первый момент очень важный для нас, что даже президент России, он же выражает мнение государственное, он эту фразу очень четко произносит. Херсонес – колыбель крещения Руси. Вот для меня это моя тоже победа. Понимаете, не Киев, а Херсонес. Это очень важно.
Причем я должен, прошу прощения, что перебиваю, это не дань такой политической культуре того времени, а это реальное отображение вот истории.
А теперь почему? А теперь позвольте объяснить. Господь воплотился нас ради и прошел свой крестный путь. И мы начинаем отсчет христианской эры, вот так называемого первого века. Кто первый святый? Андрей, да, апостол первозванный. По легенде он проходил через Скифию и через Крым. По легенде. А вот первые, вот Косма и Демьян, допустим, уже не по легенде, исторически достоверно, были в Крыму. Там есть источник и храм Космодемьянский. А дальше...
Священномученик Климент тоже.
Климент, я еще читал его письма. Еще в 1988 году, и даже ранее, в тот период как раз очень церковный. Да, совершенно верно. Московская патриархия издала его письма. Их можно прочитать. Он был выслан императором и в каменоломнях работал и создал в этих вот каменоломнях первые христианские общины. Это, опять же, первый век. Дальше. Первые появляются в первый век, а второй, третий век... архиепископы, херсонесские святые, они тоже были мучениками, поэтому они вошли как собор мучеников херсонесских. Дальше готы, это период очень интересный, готская епархия. Это отдельно. Потом, конечно, как не сказать на православном радио, что святой Иоанн Златоуст, выдающийся великий богослов, светоч православия, который написал божественную литургию, которую мы служим каждое воскресенье, и он имел тоже представителей. Первые храмы православные, не русские, но православные, 6 века уже были в Керчи. Понимаете? Был храм в Тмутаракане, это Таматарха. Первые храмы русские в честь Святой Богородицы. Вы понимаете, это такие древности. Конечно, русские люди, они стали проникать им позже, потому что Русь появляется во время походов на Царьград. Но уже тогда, вот 6, 7, 8 век, была торговля, они появлялись вот, в Херсонесе, в Керчи.
Ну, славяне-то там жили в те времена.
И еще. Славяне жили в те времена. Совершенно верно, славяне. Вот потому что я вот как историк очень увлекался историей Древней Руси. И сейчас я готовлю большую работу о Древней Руси. Понимаете, Русь нельзя начинать с истории вот крещения Владимира. Нельзя.
Конечно.
Даже вот если откроете летописи, а у меня такая книга была, я ее несколько раз перечитывал, сборник древнерусских летописей, документов академика Грекова. И там походы варягов. Ах, были такие.
Ну, Аскольд и Дир.
Нет, Аскольд и Дир, это 8 век. До этого. Нет, подожди, до этого был. Походы Руси, тогда еще языческой, незнаемой, как писали византийские хронисты, шла с севера, из варягов в греки. И вот в Новгороде был некий князь Бравлин. Он собрал великое войско, а это же большие земли, это же большие расстояния. Он прошел, видимо, через Днепр, спустился, и вот они тогда военные цели преследовали. И вот эти походы шли, значит, потом Аскольд и Дир, потом и Владимир так ходил, и Олег Вещий. Вот эти походы на Царьград составили историческую ось, стержень. Вот той военно-исторической истории, которая породила Русь уже как государственность. Путь из варяг в греки, а по сути связь Руси с Византией. То есть возникло славяно-русское, русско-православное государство.
Здесь надо добавить, что вот тот же самый князь Бравлин новгородский, он как бы был предтечей князя Владимира. То есть по возвращению из этого похода он именно там, в Тавриде, принял крещение.
Бравлин?
Да.
Ну, там есть история, да, есть да. История.
Ну, во всяком случае, по одним из сведений, именно Бравлин принял крещение. Сейчас тоже я не вспомню, из какого источника, но вот есть утверждение.
Но то, что действительно они... есть-то... византийские источники, которые обычно описывают чудесное озарение. Например, язычники, захватив некие земли или крепости, начинают грабить храмы. И у них руки застывают, они слепнут, или они ничего не могут сделать, особенно когда они подходили к мощам святых. И у них происходит озарение. И когда они по уже благословению священников принимают православие, они, им возвращается здоровье. Но здесь надо понимать, все-таки есть налет житийный, есть налет легенды.
Это надо
это понимать. Угу. Поэтому житийная литература о святой княгине Ольге, о Владимире, вот как я уже говорил, она носит такой церковно-легендарный характер.
Ну, вот вашу мысль я как раз тоже хочу продолжить о том, что крещение князя Владимира – это не был такой, как бы, разовый такой порыв. Это итог тысячелетний,
конечно,
тысячелетнего вот такого
так.
духовного роста.
Владимир Робертович, вот давайте рассмотрим на примере князя Владимира. Владимир, он же был язычником в молодости. Его мать Ольга... наша первая женщина святая, она крестилась у императора ездила в Византию. Владимир Святославович, он изначально был язычником, как его отец. И Ольга, бабка, как она ни пыталась Святослава крестить, он не хотел принять. Владимир тоже сначала был язычником. Но уже сама эпоха, сама историческая обстановка, она, ну, можно сказать, вынуждала, обращала в веру. Потому что в Европе уже появлялись христианские государства. И там, конечно, была история очень такая драматичная, детально я рассказывать не буду, что он сначала потребовал себе принцессу византийскую, и потом, уже став, так сказать, не императором, но приближенным к трону, принял православную веру. И вот эта история, она повторялась с Херсонесом в разных вариантах несколько раз. Потому что через Херсонес, подчеркиваю, шел путь на Царьград.
Таким образом, вот из того, что вы сказали, получается, что это действительно подтверждает те слова, которые президент сказал. И еще раз мы скажем, что это как раз не было такой политической конъюнктурой. Это реальные исторические духовные события для Руси.
Безусловно. И еще я бы хотел отметить вот очень важный момент. За эти святыни потом, за православные святыни, за эти земли, освященные благодатью Божией, шла борьба и война. Поскольку Россия того времени, значит, Московское царство, потом уже Российская империя, мыслили себя как наследники Византии, как Третий Рим. И вот эта война шла за Третий Рим, за наследие, именно через Крым. И была заплачена огромная цена. Вот я хочу озвучить некоторые цифры, чтобы люди представляли себе, о чем идет речь. Фактически за этот тысячелетний период было более 10 больших, крупномасштабных войн. И погибло около или более 1,5 миллиона человек.
Именно вот за...
Только за... вот в этих войнах. Я перечислю самые важные. Самые важные. 18 век. Это эпоха Екатерины. В русско-турецких войнах российская армия потеряла в совокупности 250 тысяч человек убитыми и много умершими от ран и болезней, потому что там были всякие южные заразные болезни.
Да. И здесь, опять же, нужно уточнить, что, говоря вот о таких людских потерях,
да,
надо сравнить численность населения. Ведь
да,
в XVIII веке это где-то 17-19 миллионов всего во всей империи.
Да, безусловно, эта пропорция очень важна. Да. А Крым население вообще тогда было мизерное. Так вот, в XIX веке, это уже нам понятные войны, где, в частности, оборона Севастополя была. Так вот, для удержания и расширения владений в Северном Причерноморье пришлось вести 4 крупномасштабных войны. Суммарные потери не менее 450 тысяч человек. Вот. Далее, уже 20 век. Оборона и освобождение Севастополя и Керчи в Великой Отечественной войне. 600 тысяч людей. 600 тысяч. О жертвах гражданской войны и революции точных сведений нет. Но вот во время репрессий Красного террора и Голодомора, там списали на голод, кстати, многие репрессии, тоже несколько сотен тысяч погибло. Вы понимаете? И вот в Севастополе находится крупнейший мемориал русской воинской славы. Братское кладбище. Он объединяет воинов, захороненных вот первой обороны города, второй вот этой обороны 41-42 годов, а также моряков линкора «Новороссия», атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск». И здесь покоятся вот остатки 50 тысяч воинов. А погибло полтора миллиона. Ну, за тысячелетие. Вы понимаете? Поэтому, конечно, мы должны помнить эти жертвы, чтить их память и понять, какой дорогой ценой был завоеван когда-то, освоен Крым. Колонизация тоже шла не очень плавно. Были проблемы с колонизацией. И сейчас, когда вот происходит это мирное, безусловно, воссоединение, надо мыслить этот быстрый, вот ежеминутный, можно сказать, и там быстрый процесс в большом историческом контексте.
И, может быть, теперь уже имеет смысл перейти к современному состоянию. Да. нашей родной, так и правильно будет говорить, крымско-таврической земли. И вот это возвращение, оно и не смогло бы произойти, если бы люди, которые там жили, они так и не переставали себя чувствовать русскими. И президент об этом говорил. Если бы мы знали, что были бы какие-то колебания, то он бы, наверное, не предпринял такой попытки. Или, может быть, она как-то по-другому происходила.
Я как раз согласен категорически с вами. Согласен. Инициатива исходила прежде всего всегда от русских людей, которых неправильно называть крымчанами. Вообще, как вы обратили внимание, я назвал книгу «Таврида», поскольку она и была Таврией в греческие времена, Таврика, от слова «таурос» – «бык». Была и таврические святые, и губерния российская была, таврическая губерния. И Таврия, которая идет до Днепра, оно все Таврия. Крым – это значит по-татарски «перешеек». Поэтому, конечно, эта земля, она является русской православной уже теперь. Но это не значит, что там одни русские жили. Изначально население было, оно всегда было там пестрым и смешанным. И греки жили, и скифы, и кавказского происхождения люди, славяне, безусловно. Но вот начиная с колонизации, фактически она началась тоже 2000 лет назад, я оговорился, колонизация началась 1000 лет назад. Колонизация началась во время освоения Керчи и Тмутаракани.
Да, то есть
там вот атархи.
Надо вот об этом.
Тогда, да, а не вот при эпохе Екатерины. Вот это очень важно, сколько же времени. Это Краснодарский край.
Краснодарский край — это русская земля, русское княжество, которое как раз.
Оно было еще даже фактически до Святослава. Но при Святославе оно освоено, уже было завоевано вполне после его знаменитых походов. Но это отдельная страница, мы просили ближе к современности. Так вот, и тогда, конечно, в эпоху монголо-татарского ига, когда была там Малая Орда, конечно, там была исламизация, и остались от православных только вот готы, православные готы, готская епархия. А уже когда при Екатерине произошло заселение, князь Потемкин, кстати, таврический. Да, он проводил организованную колонизацию, заводили солдат русских, их женили, привозили им невест, это очень интересная тема. Из Европы и немцы приезжали, и поляки, и украинцы, естественно, уже тогда...
Малороссы.
Малороссы они назывались, да. Ну, видите ли, была Украина, польская Украина, вот, и московская Украина. Украина – это окраина, это все знают. И когда казаки... Там Байда Вишневецкий, а потом и Богдан Хмельницкий. Они воевали в этой дикой степи, собственно, за, скажем так, и за земли, и за жизненное пространство. Тогда еще государства там как такового не было. Но это, опять же, большая тема. Так вот, уже русское население стало преобладать в южных вот этих регионах в 19 веке. А в 20-м, во время революции, когда началась коренизация, уменьшилось относительно русское население, поскольку там некоторые в украинцах переписали. И началась коренизация татар временно. А уже вот после 45-го года, вообще при Сталине, фактически восстановление вот баланса этнического произошло в полной мере. В полной мере. И сейчас 85 там было процентов, 90, вот когда я в 91-м году был 90%, сейчас, наверное, 80. Но здесь даже не в процентах дело. Там не только каждый метр земли пропитан русской кровью. 300 с лишним православных храмов сейчас вот восстановлено.
300 в Крыму.
300 сейчас, только в Крыму. Сейчас 370. За эти годы вот и было всегда. И там, как вы правильно отметили, было несколько епархий. То есть это именно все православные святыни. Там же и греки православные, и болгары жили. Поэтому за вот эти десятилетия, и столетия даже, произошла русификация. Русификация. И я думаю, что те украинцы, которые жили в Крыму, они по происхождению могут быть украинцами, но они себя воспринимали как часть русской культуры, безусловно. Особенно те, кто жили в Севастополе и в южных городах.
Вот вы тут назвали такое определение, как коренизация. В общем-то, мы сейчас мало представляем, что это такое. На самом деле, это была такая серьезная политика развития коренных народов. Вот она в большей степени коснулась такой западной Украины, западной части Малороссии. Но это было очень серьезно.
Очень.
Очень.
Я считаю, что сейчас у нас столетие революции, трагической, трагической революции, и мы должны ее осмыслить. И часто акценты делаются на военных, вот, военных аспектах, на политических, на большевистских, и умалчивается или уходит на второй план национальный вопрос. Да. Я не имею в виду еврейский вопрос, а многих народов. Дело в том, что революция, она была социальной по форме, коммунистической, социалистической по форме, но и национальной. Потому что национальные краины, как тогда говорили и народцы, Литва, Польша особенно, Польша в первую очередь восставала против царства. И вслед за поляками шли украинцы, тогда их идеологов было не так много, там Грушевский и другие были. Вот. А Пилсудский все, он уже фактически был первым тираном, первым диктатором. Они рвались, чтобы выйти из состава царства. Это был антиимпериалистический, действительно антиимпериалистический.
Да, и после революции он значительно, вот эта политика, так она и была и названа, коренизация. То есть вот эти вот окраинные народы, они усиленно превращались именно из русских, из обратный процесс такой антирусификации.
Вы знаете, Владимир Робертович, вот поляки, они имели право на автономию и даже на большую самостоятельность. Это доказывают все историки. Потому что Польша, она имеет очень глубокую историю, культуру, церковь. И поляки, они, безусловно, имели все права быть самостоятельным народом. Но ведь украинского-то народа тогда не было. То есть, если поляки, соблюдая коренизацию, они просто создали, ну, увеличили свои территории фактически и формы самостоятельности, то вот Литва, Западная Беларусь, ведь не было Беларуси как государства вообще.
Не было.
Понимаете, эта часть была, белорусский субэтнос был фактически, малый этнос в рамках польского, частично восточнославянского русского народа. Так вот, украинцы, о которых сейчас многие и читают, и говорят, и пишут, они уже появляются не как народ, а как государственный народ, только в период Советского Союза. И что очень важно, что они на территории Новороссии, которая не была Украиной, вот она трагедия эта, Донбасса и Луганской губернии, а это никогда Восток не был Украиной.
Это Новороссия, и,
Новороссия и другие области. Собственно, Южная Русь. Вот в этом трагедия украинцев, что они желаемое тогда выдали за действительное на крови, а сейчас пытаются удержаться, но не получится, потому что особенно опасно вот то, что они хотят поглотить, именно хотят, Святую Русь. Ведь Киев еще был частью Святой Руси, кстати, включая вот и Херсонес. Это тогда Южная Русь была. Вот эти храмы, монастыри. Как может Украина уничтожить Русь в себе? Это невозможно. Невозможно. Это как на территории Москвы создать другое государство, другой народ. Понимаете? Невозможно. Только уничтожая других. И вот мы сейчас это и видим, эту трагическую историю. Кстати, в моей книге есть целая глава вот, об украинизации. Я показываю, что украинцы имеют химерический взгляд на историю, мифологический. Они мифологизируются, они выдумывают ее, домысливают. И поэтому и взгляд на Крым у них необоснованный. Исторически?
Никак.
Никак. Поэтому вот эти ребяческие лозунги, что Крым будет украинским или ничейным, или запреты на въезд туда артистов, это детский лепет просто.
Ну, во всяком случае, вот, нужно еще раз вот это утверждение произнести о том, что несмотря на такую серьезнейшую украинизацию вообще вот всей территории Украинской ССР и в том числе Крыма после его передачи, не принесло вот тех ожидаемых для них результатов. То есть те, население Крыма, оно всегда себя считало русским. Вот это очень важно понять.
Безусловно, это очень важно, и тут даже не о чем спорить. Понимаете, дело в том, что вот в том же 91-м году вот у Анатолия Федоровича Кузнецова жена была, допустим, украинка. Мы тогда и не различали русских и украинцев, потому что учились и в школе, и в институте, и они сами понимали, что они украинского происхождения, но они не разделяли себя с русским народом. Как бы русские украинцы, понимаете?
Единый русский мир.
Да, у нас никакой аллергии не было на украинцев. Никакой. Другое дело, что когда возникла идеология уже антироссийская, ультранационалистическая, шовинистическая, и даже дошла она до бандеровщины, вот тут, конечно, уже задуматься стоит.
Павел Владимирович, и еще раз я хочу обратиться вот к книге. Она называется «Судьба русской Тавриды». Вы довольно подробно вот о духовном значении, mm-hmm. о историческом значении mm-hmm. этой земли для России сказали. Но, конечно, для нас, вот для нашей радиостанции «Победа» очень важно и военное.
Вот.
Причем,
очень важно.
Причем вы тут приводите такие вот да. сведения, которые, ну, в общем-то, мало известны, скажем так,
да.
мягко.
Да.
Я имею в виду то время, когда Крым все-таки был передан Хрущевым, так сказать, вот этим жестом недружественным по отношению к собственной стране и собственному народу, переведен в состав Украинской СССР. Тут надо тоже помнить.
Да, часть единого государства, по сути.
Да. То вот военные объекты, особенно после 91 года, это очень серьезные объекты, они были фактически разрушены.
Очень признателен вам за вот этот вопрос, за напоминание. Действительно, я, изучив специальную литературу, не выдумывая ни одного факта, есть книжка замечательная, Хорсуна такая, «Рассекреченный военный объект». Так вот, я сейчас перечислю. Во-первых, это сам Черноморский флот, который был разделен условно на две равные части, но фактически Севастополь попал под опеку Киева, и мы арендовали эту базу. И все время была опасность, что он станет Севастополь портом НАТО.
Вы знаете, кстати, вот немножечко мы как-то отошли от этого сумасшествия, прости Господи.
Да.
Но это действительно реальная ситуация, несколько, два десятилетия тянулось.
Да.
Мы арендовали собственную
да.
военную базу.
И в Новороссийск переводили флот. Но вы знаете, тут вы правильно очень сделали акцент, что здесь малоизвестные. И для меня они были малоизвестны. Вот послушайте. Первое. Подземный Севастополь. Оказывается, еще с древних времен вот эти пещеры были превращены в склады военные, в хранилища. И во время обороны Севастополя, еще и той, 19 века, и во время Великой Отечественной войны был создан подземный город. Подземный Севастополь – это был засекреченный объект. Там несколько заводов. Первое. Второе. Знаменитая база подводного флота в Балаклаве. Вот. Это... База имела уникальные сооружения по сложности. Там были и ядерные подводные лодки. Но там было несколько заводов. И это тоже было фактически запущено вот во время Хрущевщины и после 91 года. Все это было разорено. Секретная база. Дальше. На металлолом разобрали ракетный комплекс «Утес», который находился в Крыму. Закрыт для испытаний и разрушен уникальный лунодром с космическим центром связи. Вот кто об этом знает?
Первый раз, да, слышал.
Да. Знаменитый луноход испытывался, там, Федоровка или Новофедоровка называлась, и находился там центр космической связи, откуда и Королёв, и другие руководители приезжали. Даже Хрущеву давали там сказать несколько слов. Приезжали космонавты, и Терешкова, и Гагарин, тренировались. В том числе я читал, что в батискафах специальных тренировали их космонавтов, погружая их в воду на несколько дней, может быть, даже недель. Вот другой центр неизвестен, заброшенный сейчас. Строительство бункера Черноморского флота большой для командования. Многоэтажный бункер и снаружи, и внизу полностью заброшен. Осталась недостроенная Крымская атомная электростанция. Там сделали все, чтобы она уже была фактически готова, чтобы открыть ее. Все сделали, чтобы не работала атомная электростанция. Якобы она была вредной. Тут еще Чернобыль, конечно, неудачный опыт. Но все равно она так и стоит сейчас, не запущенная. Первая в СССР была солнечная электростанция, когда зеркала с отражателями мощными, их там тысячи или сотни этих зеркал. Представляете, она работала уже, давала энергию. Это альтернативная, не атомная. Казалось бы, чего еще? В этот период, этот уже Ельцинщины, она была разобрана на зеркала. Вообще позор. Доведен до аварийного состояния Ялтинский водопровод, когда стали из Днепра воду подавать, привели в бетонированные трубы большие, то есть бетонированная ложа, а потом еще одна труба. Так вот, стали давать трещины этот бетон. Короче говоря, там сначала 10%, 20%, а потом чуть ли не больше 50% воды утекало. Понимаете? И вот даже если взять другие объекты, не чисто военного назначения, например, там же медицинские были санатории, коммерциализированные. Это малоизвестная история, которую надо знать. И вот в моей книге есть целая глава «Разрушенные военные объекты». Сейчас они восстанавливаются. Там же была даже база в монастыре Кизылташском. Ядерного оружия. Понимаете? Но, к счастью, ее не тронули, потому что боялись. И монастырь, видимо, хорошо он охранялся, там было все налажено. И сейчас там охрана. То есть ядерный арсенал не поврежден. Опасности нету.
Слава Богу.
Да. Там еще был испытательный один такой, не космодром, а испытательный аэродром. Тоже восстановлен. Но, понимаете, о чем это говорит? Что временная украинская власть, киевская, она о себе думала. Дачи себе построить, бизнес, вот, оттяпать что-то, разрушить, вот флот фактически разделили. А по большому счету, вот так, в большой перспективе, это огромный ущерб нанесен оборонной мощи России.
Ну, к счастью, по промыслу Божию и по желанию самих жителей Крыма, Древней Таврии, Тавриды, произошло вот такое историческое справедливое воссоединение русских земель. И я очень надеюсь, что никогда больше разделения не произойдет.
Будем надеяться, что да. И, наверное, все-таки несколько слов надо сказать о современности.
Да, конечно.
Ну, прежде всего, вот это возвращение домой наших русских соотечественников, конечно, было огромным событием. И несмотря на все трудности, которые происходят, обратного пути уже нет и невозможно. Поэтому Запад не понимает, что это один, что это не только один народ, а это неразрывная часть всей нашей истории и культуры. Как невозможно отделить там, Берлин от Германии, понимаете? Или Париж невозможно отделить от Франции. Так вот, я хочу сказать, какие проблемы сегодня стоят. Ну, во-первых, вот статья у меня была опубликована в газете «Русский вестник». Назывался «Русский Крым. 3 года в осаде». Налицо осада, блокада. Перекрыли воду, электричество, электроэнергию. Закрыли банки. Даже железные дороги. Представляете, одно время ходили от Симферополя, не ходят уже поезда.
Запретили приезжать отдыхать в Крым для граждан Украины.
Сначала нет. Не могли запретить, потому что там уже вот эта Южная Украина, она подходит. Николаев, вот эта часть, это Новороссия, Херсон, они же тоже едут. Ну, как им запретишь? Нет. Проезд свободный. Но другое дело, что количество въезжающих украинцев резко сократилось. Кстати, хочу подчеркнуть, что у украинцев никто не отнимает право отдыхать, жить и даже иметь собственность. Ведь там остались все украинцы в основном. Они военнослужащие перешли на сторону российской армии и приняли присягу новую. А фактически и бизнес весь остался. И я хочу сказать, что речь идет не о проживании русских или украинцев там, а об управлении. Что Киев не просто хотел управлять Крымом, а хотел сделать его базой НАТО. Вот где была фатальная уже красная черта, которую нельзя было, понимаете, допустить, переходить. Ну вот, и вот сейчас что произошло? Во-первых, одноразово, конечно, повысили всем пенсии. Зарплату получили учителя и медицинских работников очень много. Фактически на содержании, на многих грантах там находятся, на российских грантах многие, вот, ну, многие должности. Я уж не говорю про военные. Про военные, конечно, объекты. Они фактически сейчас в ведении Министерства обороны. И я думаю, что... Да, еще очень важно, что социальная обеспеченность. Ведь пенсии получили фактически в два раза больше. Конечно, сейчас вот какие-то временные трудности, они видны. И их выпячивают часто. Выпячивают. Но мне кажется, что вот сейчас пройдет этот период осады, вот фактически осенью откроется Керченский мост, а там же через этот мост и энергетика тоже пойдет, и даже часть водопровода, и будет налаживаться жизнь, восстановлен будет и улучшен, модернизирован оздоровительный комплекс, и будет налажена мирная, процветающая жизнь, как там было всегда.
По нашей молодости мы приезжали, действительно, цветущий райский край.
Да, именно так, райский уголок. Да.
Нашей такой северной страны. И, в общем, я не знаю, из советских жителей практически все за свою жизнь хоть раз, но побывали в Крыму.
Ну, вы отдыхали в Крыму, ну,
конечно,
неоднократно?
Конечно, у меня родственники там жили, и я туда и приезжал, как домой.
Я хочу вам сказать, что в этой книге я впервые опубликовал сравнительно большой раздел воспоминаний. Именно вот то, о чем вы меня спрашивали. Как и почему я написал эту книгу. А потом, увлекшись, я, конечно, рассказал о том, как я ходил в горы и какие там были истории. Но я хочу сказать, что эта книга содержит также документальные свидетельства. Вот мои работы совместно с братством святого Иоанна Богослова. Потому что без вот содружества этого не появилась бы и первая книга «Крест над Крымом». Вот так вот. Так что еще я хочу два слова сказать о значении вот для молодежи. Я преподаватель, у меня есть студенты. Я профессор небольшого, но важного по-своему университета. И я предложил сформировать группу из моих студентов и поехать туда, в Крым. Ну, наиболее серьезные сказали: да, конечно, с вами с удовольствием поедем. А некоторые сказали так: а смысл? В Египет и в Турцию дешевле и комфортней. Вот логика современного молодого человека. Я сказал: возможно, комфортней, но Крым — это святыня. И вы там соприкоснетесь с такими богатствами и ценностями, которые вашу жизнь, может быть, повернут по-другому. Поехала группа студентов, нас было там больше 10 человек, и мы потом, ну, я не буду рассказывать, где мы были, в хороших местах, важных, с исторической точки зрения, с религиозной, и мы сделали фильм. Поэтому, поскольку мы находимся в интернете, я рекомендую вам просто сделать ссылку в YouTube или в Рутюб. Павел Тулаев... «Наш Крым». И вы посмотрите прямо сейчас мой небольшой, но очень добрый, красивый, учебный документальный фильм о том, как я с группой своих студентов осваивал вместе с ними вот эти наши православные русские святыни.
Ну что ж, кстати, это тоже определенный показатель и нашего общества, и отношения, соответственно, и к Крыму Тавриде.
Да.
Ну что ж, сегодня мы наш разговор завершаем. И для наших радиослушателей я еще раз напоминаю, что мы беседовали в нашей студии радиостанции «Победа» с профессором Московского славянского института, ученым-секретарем Всеславянского союза, Павлом Владимировичем Тулаевым. Благодарю вас, Павел Владимирович.
Взаимно благодарю вас, Владимир Робертович, и наших уважаемых слушателей за внимание.
Надеюсь, до новых встреч. Провел передачу Владимир Онищенков. Всего доброго.
Всего доброго.